За завесой царствуют спокойствие и безопасность вовеки. Глубокий покой и тишина, потому что всякое беспокойство стихло. Все наши чувства находятся в благом управлении пребывающего в нас Бога. Никакое потрясение, никакая неожиданность не смущают душу, погруженную в Него. Там не бывает ни бурных восторгов, ни видений, ни изменений. Рост теперь быстро продвигается. Пока душа находилась на пути к смерти, Бог все глубже овладевал своим сосудом. Теперь же душа все глубже погружается в Бога, продолжая преобразовываться в Его образ, с каждым днем более уподобляясь Христу в Его кротости и смирении, радуясь быть рабом Иисуса Христа в служении другим, не почитая тягостью, а радостью быть всем слугой, научаясь, что Божий путь к величию ведет все к большему уничижению в своих глазах, до почитания себя наименьшим из всех святых, по мере возрастания своего в познании Бога. Еще большие глубины предстоят впереди, ибо Божьим благословением нет предела. Но тут уже сам Бог будет разъяснителем своих путей по мере того, как поведет дальше Духом Своим. Руководство. Душа теперь уже отчасти знает, что значит страхом Господним исполниться. Она учится усматривать волю Божью в обстоятельствах ее жизни и принимать земные препятствия как преграды, поставленные Небесным Отцом. Она перестает действовать для себя самостоятельно, пробивая себе путь, но полагается на Бога, веруя, что Он побудет других исполнять Его волю по отношению к ней. Она знает, что руководство Духа Святого всегда согласуется со Словом Божьим, не с отдельно выбранными стихами, но с общим смыслом всего Писания, и что Дух Святой, живущий в нас, не может противоречить Духу Святому в Его Слове. Теперь душа действительно поступает осторожно, по-детски полагаясь на своего отца, что он разоблачит перед нею козни лукавого, который будет стараться вводить в заблуждение различными ложными впечатлениями, голосами и явлениями. Она успокаивается верности Бога, которая направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Искушение. Наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных. Искушения, постигающие теперь душу, стали принимать вид более обманчивой. Борьба стала жестче, замысли лукавого страшнее. Но по мере того, как душа начинает укрываться в недре отчим и представлять духу ограждать ее от доступа к ней, влиянию внешней жизни, ни на один шаг не уступая противнику, она убеждается, что война Господня, и идет вперед, всегда торжествуя во Христе. Как дивна бесконечная благость нашего Господа Иисуса Христа, сошедшего к нам, когда мы были мертвы во грехах и в необрезании плоти нашей, ставшего на наш уровень и нежно, милостиво, ведущий нас Духом Святым вперед шаг за шагом, снисходительно прощая наши плотские земные провалы, пока, наконец, не приведет нас обратно к Богу, в недра своего Отца. И тогда на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством, а затем будет действовать через нас, свои глиняные сосуды и на другие души, чтобы с нежным терпением привлечь их и вести вперед от веры в веру, пока не доведет до своего места в недре Отчим. Но несмотря на это, до какой бы высоты духовного познания души не дошли, таким образом, водимые Господом, они постоянно восклицают вместе с апостолом Павлом: «Я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Избавление от власти греха. «Если один умер за всех, то все умерли. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Можно ли избавиться от нашего «я» нелюбящего и недостойного любви? Что говорит Господь? Считайте себя мертвыми. Может ли Бог поведать нам, рассчитывая на неправду? Нет. Он есть Бог истины. Дьявол будет отрицать возможность этого избавления, и нам самим иногда может казаться, что чем больше мы стараемся избавиться от самих себя, то тем хуже становимся. Причина в том, что Господу приходится нас обличать, в том, что мы живем по плоти, то есть для самих себя. Точно так же, как Он вначале обличал нас в нашей греховности, Тогда мы боролись, проливали слезы, надеясь таким образом найти успокоение. Когда же наши глаза открылись, мы увидели, что наше избавление должно прийти от силы, которая находится вне нас. Дух Святой повел нас на Голгофу. Там мы услышали возглас Спасителя «Совершилось!» и поняли, что в этой пролитой крови имеем примирение с Богом. Наша борьба прекратилась, и в сердце воцарился покой. Бог точно так же действует и с нашим себелюбием. Ему приходится давать нам осознавать, что мы – рабы нашего собственного «я». Он разоблачает его во всем его безобразии. Он ставит нас в такие условия, которые вызывают его наружу, так что мы, наконец, начинаем ненавидеть сами себя. Минута избавления уже близка, когда мы видим свое «я» во всяком слове, которое говорим, и во всем, что делаем. Тогда, отчаявшись, мы взываем «Кто избавит меня?» Римлянам 7:24. И снова Дух Божий ведет нас на место, называемое Голгофой. Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти воскрестились? Вы умерли телом Христовым. Ныне, умерев для закона, которым были связаны, мы освободились. Увы, я этого не чувствую, скажет кто-нибудь. Но Бог так говорит, и мы должны сперва положиться на этот факт Божий, чтобы Дух Святой смог сделать это действительным в нашей жизни. Получили ли мы в сознании через Духа Святого, что в нас нет ничего доброго? Что все мы находимся под клятвой греха? В таком случае, во-первых, признаем смертный приговор Божий над нашим «я». Во-вторых, будем почитать его уже распятым во Христе. В-третьих, будем опираться верой на этот факт. В-четвертых, будем передавать на деле Духу Святому каждое малейшее проявление этого «я», чтобы он его умертвил. Да, будем просто предавать это Ему и, опираясь изо дня в день на нашу мертвость во Христе, будем уповать, что Дух Святой действительно нас избавит. Многие считают себя каждый день умирающими вместо того, чтобы почитать себя уже мертвыми, и никогда не осуществляют силы Его воскресения. Дух Святой может свидетельствовать только о вере, действующей в настоящую минуту, о вере, которая говорит «теперь я избавлен». Бывает, конечно, так сказать, болезнь к смерти, когда Бог разоблачает наше «я», и оно сильно восстает против всего, что ему не нравится. Но если мы спокойно опираемся на Слово Божье «Вы умерли», то Дух Святой не замедлит умертвить порывы непокорного «я», и вместе с Павлом мы осуществим чудное освобождение. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Давайте же покоримся под крепкую руку Божию. Возьмем свой крест и укроемся в распятом, прося полнейшего общения с Ним в смерти Его, чтобы познать силу жизни Его неперестающей, и тогда через нас потекут потоки жизни к погибающему миру. Часто задаваемые вопросы. Во-первых, может ли эта мертвость быть воспроизведена в нас сразу? Мы можем решиться сразу, то есть раз и навсегда, но Богу приходится действовать с нашим «я» постепенно, по мере того, как оно обнаруживается, и мы передаем его ему для нашего освобождения. Второе. Может ли «я» снова восстать? Во-первых, после того, как мы заняли свое положение на почве смерти во Христе, могут быть новые проявления нашего «я», с которыми придется считаться. Во-первых, после того, как мы заняли свое положение на почве смерти во Христе, могут быть новые проявления нашего «я», с которыми придется считаться. И Бог откроет нам глубины в нашем сердце, о которых мы не подозревали, если только мы будем на то согласны и не испугаемся. Во-вторых, противник может подражать нашему «я», чтобы сдвинуть нас с нашего положения. В-третьих, если мы будем ожидать, что «я» восстанет, то так оно и будет. Как поступать в подобных случаях? Во-первых, опираться на Слово Бога Живого и говорить «Я сораспялся Христу» Галатам 2.19. Во-вторых, надо предать свое «я» в распоряжение Духа Святого и отказаться от всякого личного вмешательства. В-третьих, уповай, что Бог непременно избавит, несмотря ни на что. В-четвертых, означает ли мертвость бесчувствие? Бог не обещал превратить нас в камни. Мертвость означает быть мертвым по отношению к самим себе, то есть не оскорбляться, если кто коснется нашего «я», По отношению же к другим мы не будем бесчувственны. Для них у нас всегда найдутся слезы, но никак не для себя. Если кто нас и затронет, то мы будем по-прежнему воздавать тем же. Но увидим в этом только поражающую руку Божью, и чувство ее будем ее целовать. Пятое. Если мы уже умерли, как мы можем быть искушаемы? Мы можем быть искушаемы. Если Христос претерпел, был искушен, подобно нам во всем, то, очевидно, и мы не уйдем от искушения. Давайте будем помнить. Я распят. Себелюбивое «я» пригвождено ко Христу. Теперь живет во мне Христос, в этом глиняном сосуде, который будет подвергаться искушениям и испытаниям. Шестое. Что значит каждый день умирать? Давайте прочитаем это место. Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям. Я каждый день умираю. Когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? 1 Коринфянам 15 глава. Этот отрывок относится не к духовной смерти, а к тому, как Павел постоянно подвергал свою жизнь всяким опасностям. Поэтому эти слова нельзя считать противоречием таким местам, как Римлянам 6 глава и Колоссянам 3:3. Седьмое. Что если я впаду в грех после того, как решил почитать себя мертвым? Сознайся, что ты согрешил, и не лукавь перед Богом. Вспомни. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И снова признавай себя умершим во Христе. По мере того, как Бог ведет, Он и будет научать тебя пребывать в Нем. Восьмое. Что значит возрастать? Себелюбивой жизни должен прийти конец, чтобы жизнь Христа могла свободно разрастаться. Живя по плоти, невозможно возрастать в благодати. Предупреждение. Во-первых, остерегайся утверждать, что ты умер, иначе ты привлечешь внимание людей, и они будут следить за тобой, чтобы убедиться, точно ли это так. Говори, что ты предал себя на распятие со Христом на его кресте, и проси близких твоих, чтобы они тебе указали на все то, что несообразно с самоотречением, чтобы ты мог выпросить у Бога избавление от этого. Этим путем твоя жизнь будет постоянно изменяться, согласуясь с твоим внутренним духовным человеком, и всякий разлад между словом и делом наконец уйдет. Остерегайся вступать в словопрение о духовных истинах. Предоставь Богу свидетельствовать, сам же не бери на себя что-либо утверждать или отстаивать. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Это остается непреложным до конца. Во второе. Остерегайся ожидать каких-либо ощущений, поручи себя Богу. Третье. Остерегайся, чтобы не утратить душевного покоя, стремясь за новыми благами. Бог не может действовать, пока ты не спокоен. Положись на Его Слово и предоставь Ему привести его в исполнение. Четвертое. Остерегайся судить о Слове Божьем по собственному опыту. Слово Божье непреложно, каков бы ни был твой опыт. Пятое. Остерегайся желания чувствовать свою мертвость. В самих этих словах уже есть противоречие. Если бы мы на самом деле перешли из этого мира в другой, будущий, мы бы не чувствовали себя мертвыми, мы бы только ощущали новую, чудесную жизнь. Наше сознание смерти было бы отрицательным, прежние скорби не могли бы больше нас касаться, прежние узы не могли бы больше нас удерживать и связывать. Шестое. Остерегайся полагаться больше на свою веру, чем на Бога, который ответственен за истину своего слова. Седьмое. Остерегайся старания постичь истину умом. Отдайся действию Духа Святого, и Он даст истине озарить тебя. Восьмое. Вспомни, что Господь нигде не обещал, что ты будешь иметь возможность заглядывать внутрь себя и говорить для собственного успокоения, что «я» уже не существует. По мере того, как ты будешь действительно опираться на Слово Бога, что «я» умерла во Христе, рассчитывай на Христа для проявления Его жизни через тебя. Окружающие увидят, что это так, и ты будешь занят Христом. Девятое. Помни, что смерть со Христом не приведет тебя в особое расположение Духа, а только в надлежащее отношение к Богу. После того, как Дух Святой даст тебе познать на собственном опыте смерть Христова и душа твоя вкусит истинную свободу, это отношение будет твоим ежеминутным пребыванием в нем. Не нужно делать никаких усилий для того, чтобы пребывать во Христе, а только полагаться на Духа Святого, что Он соблюдет нас в этом положении, даже незаметно для нас самих. Десятое. Если ты принял решение опираться на Слово Божье, то ты больше не должен заглядывать внутрь себя, чтобы убедиться в том, совершается ли дело в твоем сердце, как бы проверяя действия Духа Святого. По мере того, как мы полагаемся на Его Слово, дело совершается в глубине нашего существа, могущественным внутренним деятелем. Если ты только начнешь разбирать, умер я или нет, ему придется остановить свое действие, чтобы снова дать тебе успокоиться в уповании на Его Слово. В одиннадцатых, помни, противник будет оспаривать всякую истину, которую Господь тебе открывает. Дьявол не умер. Когда мы укрываемся в распятом Христе, дьявол более жив, чем когда-либо. Но предоставь Богу противостать ему, и он сохранит тебя от всех его козней, и на всем пути твоем тогда последует победа. Предоставляй Богу отражать сатану. Двенадцатое. Помни, что напрасно просить у Бога избавления от самого себя, если мы удерживаем даже малейшее, что потворствует нашей плоти. Бог только в том случае может даровать нам это избавление, если увидит в нас искреннее желание быть свободными от всего и полное повиновение Богу в нашем отречении от всего, в чем Он нас обличает. Тринадцатое. В заключение. Цель Господа есть жизнь, жизнь и смерти. Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Предадим себя Ему, чтобы Он совершил в нас свое дело. Будем доверяться Ему беспрекословно и повиноваться немедленно. Примечание. Эти строки написаны из личного опыта, чтобы отчасти пояснить действие Духа Святого в наших сердцах, направленное к тому, чтобы сделать нас участниками смерти Христовой. Но, как уже было сказано, его пути различны. Он не связан никакими узами, и то дело, которое производится им в одних сердцах в течение долгого времени, с переходом из одного состояния в другое, может им же быть произведенным в других сердцах одним сильным переворотом и истинным крещением огнем. Автор убедительно просит всех тех, кому эти истины не могут в настоящую минуту быть полезными, отложить их в сторону, пока Бог сам в свое время и своим путем не объяснит им свои действия. Водительство. В рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, и освободил его. Поставил его господином над домом своим. Псалом 104. Бог очищает нас также теми путями, которыми нас и ведет. Он часто ставит нас в такие обстоятельства, сводит нас с такими людьми, при которых все, что таится внутри нас, выступает наружу, обнажается истинное состояние нашего сердца. Есть многое такое, которое в нас, может быть, дремлет, но живо и действенно в нашем сердце. Но мы до сей поры, будучи слепы, не замечаем того. Мы еще не созрели настолько, чтобы Бог мог нам осветить наше действительное духовное состояние. И вот наступает время, когда Господь это делает, и мы начинаем узнавать себя с такой стороны, с какой ни мы сами, ни другие нас еще не знавали. Бог привел народ израильский в пустыню, где он внезапно был лишен всего того, чем с избытком раньше пользовался. Что произошло? Израильтяне возроптали на Бога, потому что воды и хлеба не оказалось, когда они того захотели. В Египте израильтяне знали, что такое представляет из себя мир, а в пустыне им пришлось познать самих себя. Если бы в Египте кто-нибудь сказал израильтянам, придет время, что вы будете роптать на Бога, то они бы поклялись, что этого никогда не будет. И вот тогда израильтяне пришли в пустыню, и они действительно возроптали. Из всех 600 тысяч человек только двое выдержали испытание, дав себя очистить через эти обстоятельства. Иисус Навин и Халев, сын Ифаниин. Они доверяли Господу в водительстве Его, а потому неуклонно следовали за Ним. Как часто мы не выдерживаем испытания, ропщим, вместо того, чтобы покориться Ему с доверием. Мы обвиняем обстоятельства людей, потому что не понимаем, что и те, и другие – это всего лишь средства, необходимые для более глубокого нашего очищения. И мы опять выходим из горнила все с той же примесью. Мы ничего не приобретаем, потому что не даем состояться намерению Бога из-за нашего своеволия. Но Господь по своему долготерпению с нами опять-таки начинает снова. И часто бывало, что второе испытание причиняло нам уже больше страданий, чем первое. Не имея возможности довести нас до цели коротким путем, Господь ведет нас дальним. Также Господь употребляет для очищения нашего и нечестивых людей. Иакову пришлось столкнуться с Лаваном, чтобы, глядя на его неправильные действия, возмущаться своими собственными. Иаков на нашем простом языке был барышником и попал к сверхбарышнику. Не приходилось ли нам переживать нечто подобное? Не случалось ли нам сталкиваться с людьми, похожими на нас и имеющими такие же недостатки? Но вместо того, чтобы, глядя на них, возненавидеть самих себя и дать себя очистить, мы их только и возненавидели, и таким образом еще больше опорочили себя их порочностью. Анна поступила иначе, 1 Царств, 1 глава. Около нее постоянно находилась Фенана, которая огорчала ее из года в год. Но она не говорила своему мужу: «Я хочу с тобой развестись, я уйду от тебя». Нет. Она предала себя на очищение и этим путем стала победоносной ветвью, давшей жизнь Самуилу. Она видела в Фенане только тот нож, который виноградарь употреблял для ее очищения. «Не смотри на тех людей, которые служат средством для испытания тебя, как на тягость, но почитай их за шлифовальный камень, который употребляет Господь, чтобы придать тебе красоту. Считай их за тот молот, который употребляет небесный мастер, чтобы придать тебе нужный облик. Пойди в кузницу и спроси у стоящего при наковальне, почему он узнает, по какому именно месту должен ударять большим молотом. И мастер тебе скажет: всегда по тому месту, по которому другой мастер предварительно ударил малым молотком. Ты посадил человека на главу нашу, говорит Давид. Это было допущено Богом. Иосиф был ввержен в тюрьму египтянами, и они стеснили оковами ноги его. В железо вошла душа его. Надолго ли? Доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его, послал царь и разрешил его. Над египтянами стоял Господь. Он допустил, чтобы Иосифа стеснили и заключили в железо, и он следил за тем, чтобы это продолжалось, только доколе слово Господне испытало его. Доколе он произвел в Иосифе более глубокое очищение. Для нашего водительства необходима внутренняя тишина. Ибо бывают водительства по путям уклонным, которые повергают наши собственные силы в прах, как было при освобождении Израиля, исход 5.6. Не один только фараон должен был быть отстранен, но и Израиль, и даже Моисей и Аарон, ибо не один лишь фараон должен был познать Господа, но и Моисей, и весь Израиль. Вот к этому и сводится все водительство Божие по отношению к нам. Устранить нас и предоставить просто Богу, дабы ему было все быть во всем, дабы и над высотами, и над глубинами нашей жизни было начертано во славу Бога Отца. Отдача и благословение. Как можно сохранить полученное благословение? Каждое полученное нами благословение должно послужить тому, чтобы мы еще более представляли себя Богу. Такое благословение кажется пребывающим. В 117-м псалме сказано: «Господь осиял нас, вяжите веревками жертву, ведите к рогам жертвенника». Признаком того, что ты получил свет от Господа, служит твоя готовность дать твоему Господу крепче связать тебя на жертвенник. И твое решение, что твой путь будет более чем когда-либо путем жертвенным, а твоя жизнь – жертвенной жизнью. Если ты с подобным решением приступишь к повседневным занятиям, то ты можешь не иметь опасений насчет утраты полученного тобой благословения. Наоборот, твои трудности, трудности пути будут способствовать приумножению благодати. И то, что до сих пор тебе казалось помехой на пути следования за Господом, превратится в веревку, крепче привязывающую тебя к жертвеннику, как живую жертву. Многие согласны потерять свою жизнь, но как и где это должно произойти, для них не безразлично. Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего и принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Бог указал нам и место, где мы должны принести нашу жертву. Многие готовы к жертвоприношению на горе миссионерской деятельности. А быть может, Бог усмотрел для них гору семейного очага. Многие готовы были бы умереть под действием теплых лучей, а пшеничное зерно, которому предстоит принести плод, должно умереть под землею. Человеческая природа тоже согласна на жертвоприношение, даже на смерть, но ей очень желательно, чтобы это произошло по ее усмотрению. Если бы Петр мог положить свою жизнь за Господа, своего с мечом в руках, он бы, несомненно, это сделал. Но когда Господь этого не допустил, а заповедал ему идти за ним, как агнец, и побеждать, как отец, вся его отвага исчезла. О, как мало прелести имеет путь следования за агнцем для нашей природы. Она тоже хочет подвязаться, рисковать своей жизнью, но лишь бы героически, а не в духе агнца. Она не благоволит к потаенным жертвам и к потаенной смерти. Как приумножаются полученные благословения? Каждое полученное благословение должно превратиться в жертву. Таким образом оно приумножится. К тому благословению, которое мы возлагаем на жертвенник, Бог прилагает еще больше благословений. Авраам для того должен был положить своего сына на жертвенник, чтобы дать возможность Богу благословить Исаака еще большим благословением. Стоит только прочитать 22 главу Бытия до конца. Величайшее обетование, относящееся к Исааку, было даровано Богом именно тогда, когда он находился на жертвеннике. О, как часто мы затворяем двери для больших благословений, потому что хотим полученное благословение сохранить для себя, вместо того, чтобы превратить его в жертву и через это приумножить его и сделать его неприходящим. Поэтому в настоящее время имеется так мало познания, несмотря на обильное преподавание, что мы после получения от Бога нового света не дали ему повести нас к жертвеннику, и таким образом наш свет погас, превратившись в пустое знание. Всякий луч света свыше, который не имеет плодом своим жертвоприношения, теряет свою жизненность. Да научимся же мы от Агнца Божьего. Все благословения, получаемые им свыше, он превращал в жертвоприношение, и, наконец, он все превратил в одну великую жертву на кресте, и таким образом его жизнь стала неперестающей. А разве Павел по-другому поступал с полученными им благословениями? Он все их превратил в жертву. Поэтому его жизнь получила вечное значение. А царица Эсфирь? Разве ее истинное значение заключается не в том, что она полученное благословение превратила в жертву? Она стала царицей для того, чтобы спасти народ свой от погибели. И это было сделано с большой опасностью для ее собственной жизни. Таким образом, благословение стало неприходящим. Не так давно один брат прислал мне следующие строки. «Я желаю посвятить окружающим жизнь излитую. Я желаю уподобиться жертве, возлияния, без примеси, хотя бы единой капли собственной жизни, которая могла бы опечалить Бога и быть во вред людям». Вот таким образом наша жизнь становится преизбыточествующей для многих. Царские яства. Он будет доставлять царские яства. Бытие 49.20. Как часто мы радуемся тучным пирам, которые наш царь приготовляет нам по великой любви к нам. Как часто мы просили его напитать нас, и он насыщает нас хлебом из лучшей пшеничной муки. Как часто мы ищем благословения в тех местах, где ощущаем присутствие Господа. И он идет нам навстречу и изливает на нас обилие живой воды. Но, увы, как сравнительно редко мы помышляем о том, что и сам Бог тоже алчит, ожидая того, чтобы насытиться. Что он обращается то к одному, то к другому из своих детей, ища себе удовлетворения. Нам кажется совершенно непостижимым, что учитель может наслаждаться любовью и послушанием преданного ему сердца. А между тем это так. Он взалкал. Марка 11 глава. И хотя его требования были так скромны, он удовлетворился бы такой малостью. Все же наш Господь ничего не нашел, кроме листьев, и в ответ на его искание смоковница была проклята. Бывает ли так, когда он приходит и к нам, ища плодов? Привлекает ли многообещающий красивый внешний облик, но в итоге ничего не дающий? Много разговоров и деятельности, но мало плодов духа. Много любви к делу, но мало личной любви к самому Господу. Жажду, и ему поднесли пить уксус. Ныне он жаждет любви и преданности всего нашего сердца, и что же? Какую боль он испытывает, встречая то одного, то другого слишком заняты, может быть, его же делом, чтобы уделить ему должное внимание и побыть в тихом общении с ним хотя бы часок. Так он нашел учеников спящими, когда ему было так необходимо общение и их участие. А когда он хотел, чтобы они были спокойны, они намеревались взяться за мечи. Ветвистый виноград, умножающий плод только для себя. Осия 10.1. В Боге ли причина всех этих недостатков? Конечно, нет. Иисус сказал: «Отец мой виноградарь, а мы его нива», от которой он ожидает благодатной жатвы. Может быть, мы были неудобной землей, не имея в себе ничего доброго. Но он хочет и нас с вами сделать, как Эдемский сад. Он сделает все, что потребуется, чтобы мы были плодоносными. Мы отделены от мира с его опасностями и соблазнами, отделены для него. Он окапывает нас, исследует нас, чтобы ничто злое не осталось скрытым в нашей жизни. Его благодатный дождь орошает нас так часто и размягчает все огрубелое. Он осаждает отборную лозу, ибо Христос, Сын Божий, есть истинная виноградная лоза. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Что сделаю тебе, Ефрем? Так Бог скорбит о жалком отклике на его заботы и труды. Можем ли мы пригласить его в свой сад вкусить сладкие плоды его? Или же страх нападает на нас, когда мы слышим голос Господа, ходящего в саду? Ибо он любит приходить, чтобы быть в общении со своей возлюбленной. О, какая радость, когда мы можем смело сказать: «Мой возлюбленный пошел в сад свой, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Он пасет между лилиями». И мы слышали его ответ: «Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью! Господь благоволит к тебе». И мы имеем всякие превосходные плоды, которые сберегли для него. Царские яства, подобно тому, как верный посол доставляет душе господина своего отраду. Так и Господу доставляет отраду среди общей неверности верность тех немногих, которые следуют за ним при всех своих обстоятельствах, которые ищут его самого, ни с чем не считаются и сторонятся от мира с его дружбой и одобрением, но покоятся только в Боге. Жизнь таких людей – это приятное благоухание для Бога. Может быть, понадобится огонь страдания или утраты, чтобы вызвать это благоухание, или холодный пронизывающий северный ветер скорби и испытаний, чтобы полились его ароматы. Но если такой ценой для нас Бог найдет себе то место покоя, в котором его сердце желает обитать, то не будем ли мы согласны еще гораздо больше перенести для такой цели? Если мы изливаем свою жизнь для других, исполняя волю Божью души, то нам обещано, что в результате мы будем как напоенный водой сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. Он тогда в некоторой мере увидит подвиг души своей и будет смотреть на него с довольством. Он тогда не постыдится называть нас братьями и быть нашим Богом, а мы будем для него радостным именем, похвалою и честью. Если блажение давать, нежели получать, то будем стараться представить себя Богу достойными. Пусть это будет нашей высшей задачей быть ему угодными. Может быть, нам придется применить это к мелочам повседневной жизни, которые представлялись нам маловажными, но которыми мы огорчали Господа. Может быть, это будет в терпеливом перенесении несправедливости и недоброго отношения к нам. А может быть, и иными какими путями нам будет дана возможность доставить некоторые яства для царского стола. И мы не должны забывать того, что если Бог делает для нас все, то и с нашей стороны должен быть отклик. Не через борьбу и усилия, а через полную отдачу Богу. По первому благословению, пророчески произнесенному об Ассире, Бытие 49.20, мы увидели, что он будет угоден Господу. Из второго же Второзакония 33.24 видно, что он будет угоден братьям своим. И так оно всегда бывает. Если Бог удовлетворен и получает то, о чем радуется его душа, тогда он может употреблять нас, чтобы удовлетворить голод и жажду других без ограничения. «Вы дайте им есть», — говорит он нам, когда нас окружают голодные толпы, о которых мы ему молились. Из сердца целиком преданного Господу во владение и для употребления им будет истекать источник воды живой для подкрепления всех окружающих. Благословляемые, чтобы быть в благословении, угодные Богу и благословляемые людьми. Наша верность Богу может повлечь за собою неприязненное отношение к нам со стороны других. Но и погрешности наши, которые мы слишком склонны извинять, тоже бывают причиной того же самого. Иной раз мы с упорством отстаиваем маловажные вопросы, забывая, что любовь есть исполнение закона. Истинная жизнь в Боге, хотя и сокрыта обликом духа, простого и смиренного, все же должна быть прекрасной и привлекательной, так как это жизнь самого Христа в нас, и она должна так проявляться, чтобы люди вынуждены были сказать нам: «Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог», и могли бы засвидетельствовать: «Истинно с вами Бог».